Энн МакКефри. Песнь Перна. Читает Павел Константиновский. Посвящается Бет Блиш, которая первой встала на защиту драконов. Сразу за мной. Пролог. Рагбат в созвездии Стрельца был желтой звездой класса G. В его систему входили два пояса астероидов, пять планет и еще одна блуждающая, притянутая и связанная узами тяготения в последние тысячелетия. Когда люди впервые обосновались на третьей планете системы Рагбата, получившей название Перн, они не обратили особого внимания на странную планету-пришелицу, что вращалась вокруг центрального светила по очень вытянутой и неустойчивой эллиптической орбите. В течение нескольких поколений люди не думали об этой алой звезде, пока однажды она не подошла в перигелии близко к Перну. Когда влияние остальных небесных тел системы Рагбата не мешало сближению двух планет, чуждая жизнь, безжалостная и хищная, стремилась преодолеть узкую пространственную щель между ними и перебраться в более гостеприимный мир. В такие времена с небес Перна падали серебристые нити, уничтожая все живое на своем пути. Во время первой атаки потери, понесенные колонистами, были устрашающими. Затем началась длительная борьба за выживание, отчаянное сражение с регулярными атаками нитей. Это отнимало много сил, и постепенно непрочная связь с материнской планетой была окончательно утрачена. В свое время перениты разобрали транспортные корабли и отказались от многих технологических достижений. Все это представлялось ненужным и неуместным на девственной благодатной планете. Теперь же, чтобы защититься от вторжения нитей, наиболее изобретательная и предприимчивая часть колонистов разработала план, рассчитанный на века. Первая фаза плана заключалась в совершенствовании одного из уникальных биологических видов, приютившей их планеты. Мужчин и женщин, способных к глубокому сопереживанию, обладающих врожденным даром телепатии, обучали использовать и сохранять этих необычных животных. Драконы, названные так в память о сказочных созданиях из земных легенд, обладали двумя чрезвычайно полезными свойствами. Они почти мгновенно перемещались из одного места в другое, и после того, как заглатывали некий местный минерал, содержащий фосфин, обретали способность выдыхать пламя. Таким образом, поднявшись под облака, драконы могли сжигать нити в воздухе, не допуская их попадания на почву. Чтобы довести первую фазу до реализации, потребовалось несколько поколений. Одновременно шли работы в рамках второй фазы, но для их окончательного завершения нужно было гораздо больше времени. Нити оказались всего лишь микоризоидными спорами, способными преодолевать космическое пространство и с бессмысленной прожорливостью поглощать любую органическую материю. Попадая на плодородную поверхность Перна, они зарывались в мягкую землю и начинали стремительно размножаться. Перениты вывели особых личинок, обладающих сходными качествами и способных противостоять нашествию паразитов, а затем внесли их в почву южного материка. Первоначальный план предполагал, что драконы будут сжигать нити в полете, защищая жилища и скот колонистов. Личинки же предназначались для охраны растительности и уничтожения нитей, сумевших ускользнуть от огнедышащих стражей. Но инициаторы двухфазной программы не учли грядущих геологических катаклизмов и социальных изменений. Южный континент, на первый взгляд более привлекательный, чем суровые северные земли, оказался сейсмоопасным. В результате вся колония была вынуждена переселиться на север и искать защиты от нитей в естественных горных пещерах северного материка. Форт – изначальное поселение, вырубленное в восточном склоне Великого Западного Хребта, вскоре стал слишком тесен для колонистов. Второй город Холт заложили дальше к северу, около Большого озера, где в скалах обнаружилось множество пещер. Однако через несколько поколений и этот Холт-Руат тоже оказался переполненным. Поскольку алая звезда всходила на восточном небосклоне, перениты решили основать новые поселения в восточных горах, если там найдутся подходящие пещеры. Ведь только камень и металл, которым Перн, к сожалению, оказался не очень богат, могли защитить от обжигающих ударов нитей. К тому времени крылатые, длиннохвостые, огнедышащие драконы достигли в процессе селекции таких размеров, что содержать их в тесноте пещерных городов-холдов стало невозможно. Тогда перениты обратили внимание на кратеры древних потухших вулканов, внутренние склоны которых были источены огромными пещерами. Одна такая вершина находилась вблизи форта, другое обнаружили в горах Бендона на восточной оконечности материка, их приспособили для обитания драконов и их всадников. Однако на этот проект ушли последние запасы горючего для гигантских горнопроходческих машин, и все остальные холды и вееры высекались в скалах вручную. Задачи у всадников и людей, обитавших в холдах, были различны, разными стали и их жизненные уклады. Постепенно они освещались временем и привычкой, пока не превратились в традицию, незыблемую как закон. Наступил период покоя. В течение 200 оборотов Перна вокруг светила алая звезда, одинокая замерзшая пленница находилась на дальнем конце своей эллиптической орбиты. На почву северного материка больше не падали нити, люди стерли следы опустошения, разбили фруктовые сады, вспахали поля и даже собирались восстановить на склонах гор уничтоженные нитями леса. Они почти позабыли о том, что совсем недавно находились на грани вымирания, но блуждающая планета вернулась с неизменностью космического маятника, и нити стали падать опять. Начались 50 оборотов ужаса, валившегося с небес, и перениты благословляли далеких предков, чья мудрая предусмотрительность спасала их в эти трудные времена. Теперь у них были драконы, которые своим огненным дыханием уничтожали падающие нити в воздухе. В течение мирного интервала род драконов множился и процветал. Согласно разработанному ранее плану защиты, были основаны 4 новых поселения в кратерах вулканов. Но в горячке строительства холдов, освоения девственных земель, странствий по бескрайним лесам и пустыням была утрачена память о червях-пожирателях нитей с южного материка, о самом материке и о прародине перенитов. С каждым последующим поколением воспоминания о земле отступали все дальше вглубь времен, пока не превратились в миф, в легенду и, наконец, не канули в вечность. К моменту, когда алая звезда в третий раз сблизилась с Перном, на планете уже сложилась прочная политико-экономическая структура, позволявшая успешно бороться с регулярными бедствиями. 6 вееров, так стали называть лагеря всадников в кратерах потухших вулканов, взяли под защиту весь северный материк, разделив его на 6 областей. Остальное население должно было оказывать поддержку веерам, так как обитавшие в них воины, прозванные крылатыми, не могли тратить силы и время на поиски пропитания, тем более что в горах не было пригодной для обработки земли. В мирное время всадники растили драконов и обучали молодежь, во время прохождения алой звезды сражались с нитями. В районах, изобиловавших естественными пещерами, в плодородных долинах рек росли города-холды. Некоторые из них, расположенные в стратегических точках, развивались особенно стремительно, чтобы управлять ими, противостоять ужасу и отчаянию, которые охватывали население во время атак нитей, требовались сильные люди. Нужны были мудрые администраторы, способные организовать сбор и хранение запасов продовольствия на тот случай, если урожай погибнет, опытные ремесленники, трудолюбивые фермеры, отважные мореходы. Людей, обладавших способностями к работе с металлом, умевших разводить животных, ловить рыбу, ткать, добывать руду там, где она была, объединили в цеха. Каждый цех включал несколько мастерских, расположенных, как правило, в самых крупных холдах. Одна из мастерских цеха считалась главной. Там ремесленники совершенствовали свое искусство, там обучали молодежь, передавая из поколения в поколение секреты мастерства. Чтобы лорды-правители холдов, на чьих землях располагались мастерские, не могли прибрать к рукам их продукцию, ремесленникам было предоставлено самоуправление. Они подчинялись только главному мастеру своего цеха, которого выбирали из числа наиболее опытных и уважаемых людей. Главный мастер полностью отвечал за продукцию цеха, ее качество и распределение. Его мастерские работали для всего Перна. Со временем, конечно, права и привилегии лордов-холдеров и главных мастеров возросли, тоже следует сказать и о всадниках, под защитой которых находились все поселения планеты. Случалось порой, что из-за влияния остальных пяти спутников Рагбата Алая Звезда, приблизившись, проходила все же слишком далеко от Перна, чтобы сбросить на него смертоносные споры. Такие периоды назывались долгими интервалами. Во время последнего из них наступила эпоха процветания. Люди осваивали все новые и новые земли, вырубали в неприступных скалах города, затем начали строить холды на открытой местности. Занятые повседневными заботами, они предпочитали не думать об Алой Звезде и, наконец, решили, что она перестала угрожать Перну. Тем временем племя драконов катастрофически сократилось, и на всей планете остался один единственный веер, где обитали всадники. Это уже не беспокоило никого. Зачем тревожиться, если Алая Звезда на долгие обороты или, быть может, навсегда ушла с небес Перна? Сменилось пять поколений, потомки героического племени крылатых, парящих на драконах, впали в немилость, легенды об их былых подвигах звучали все реже, зато с каждым оборотом громче и громче раздавались голоса тех, кто называл их анахронизмом, пережитком старины, от которого давно пора отказаться. Но пришел срок, и Алая Звезда под влиянием сил тяготения вновь начала приближаться к Перну, устремив на свою извечную жертву зловещий багровый глаз. И лишь один всадник на обреченной планете, Флар, всадник бронзового мнемента, верил, что в древних сказаниях сохранена истина. Он передал эту веру Фнору, всаднику Канта, своему сводному брату. Когда на площадку рождения Бенденвейра легло последнее золотое яйцо умирающей королевы драконов, Флар и Фнор решили воспользоваться ситуацией и взять власть над Вейром. По древнему обычаю всадники вылетели на поиск, чтобы найти молодую женщину, способную пройти обряд запечатления вместе с новой королевой в момент ее появления из яйца. В Руатхолде братья встретили Лессу, юную девушку, одаренную необычайной телепатической мощью и силой духа. Она была единственным потомком гордых лордов Руата. Вся ее семья погибла 10 оборотов назад во время междоусобной стычки. Лесса запечатлела новорожденную золотую рамоту и стала госпожой Бенденвейра. Позже бронзовый мнемент Флара догнал молодую королеву в первом брачном полете, и Флар, согласно традиции, стал предводителем Вейра, возглавив уцелевших всадников Перна. Эти трое, Лесса, Флар и Фнор, сумели убедить лордов, холдеров и мастеров в том, что на Перн надвигается страшная опасность. Они начали готовить почти беззащитную планету к обороне. Однако было ясно, что 200 драконов Бендена не смогут защитить разросшееся поселение перенитов. В старые времена для этого требовалось 6 полных вееров, а обитаемые области тогда были намного меньше. Во время тренировочного полета Лесса случайно обнаружила, что драконы могут не только почти мгновенно перемещаться в пространстве, но и путешествовать во времени. Рискуя своей жизнью и жизнью единственной на планете королевы, продолжательницы рода драконов, Лесса отправилась на 400 оборотов назад, к моменту загадочного исчезновения остальных 5 вееров, внезапно опустевших после того, как закончилось последнее прохождение Алой Звезды. Вожди 5 вееров, предчувствуя, что после долгих лет героических битв их ожидает период застоя и упадка, согласились помочь своим потомкам. Вместе с Лессой они отправились в будущее и спасли Перн. С тех пор прошло 5 оборотов.